темы программы.
Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я еще раз напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашей программе. Сделать это очень просто. Во-первых, вы можете не только слышать, но и видеть нас на платформах Facebook и YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Присоединяйтесь к нашей трансляции. Там есть поле для комментариев. Пишите ваше мнение туда, задавайте вопросы. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее конструктивные и актуальные вопросы и комментарии постараемся озвучить в нашем эфире. Ну, а я напомню, что можно также дозвониться к нам в студию. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим с вами сегодня. 4 февраля в Ялте и в Москве прошли обыски в квартирах активистки Людвики Пападопула и бывшего помощника первого вице-премьера Крыма, а ныне общественного деятеля и администратора одной из самых популярных в Фейсбуке, да, крымских групп. Группа эта называется «Доска позора чиновников Крыма». Обыск был проведен у Владимира Горначука. Как стало известно, в ходе этих событий обыски прошли в рамках уголовного дела о клевете. Это часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. И вот как уже пишет «Новая газета», суть этой клеветы, да, по версии силовиков, заключается в следующем. В августе 2019 года в группе «Доска позора чиновников Крыма» был размещен пост, в котором говорилось, что действующий начальник управления судебного департамента Крыма Керим Акуев может быть причастен к рейдерскому захвату санатория «Парус» неподалеку от замка «Ласточкино гнездо». Важное уточнение перед началом нашей беседы. Некоторые участники этой программы давали подписку о неразглашении материалов дела, поэтому будем говорить с ними о том, что не запрещено говорить, и просим наших слушателей отнестись с пониманием, если я задам не вполне корректный вопрос в данной ситуации, и собеседник просто не сможет на него ответить. Ну что же, начнем наш разговор. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный деятель, администратор Facebook-группы «Доска позора чиновников Крыма». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что вы можете рассказать нам о сути этого дела? Что это за история с «Парусом», с санаторием «Парус»?
Я, честно говоря, не знаю, что это за история, потому что я не публиковал этот пост, да, то есть там какой-то пост нарисован от пользы Владимира Горначук. Но я его не публиковал. Я, честно говоря, впервые слышу фамилию Акуев, узнал его только от господина следователя, такой Скорин есть, Алексей, в Главном следственном управлении следователь по особо важным делам. И вот он мне сообщил, что, оказывается, есть какой-то Акуев Керим, который возглавляет судебный департамент в Крыму, который рейдерски захватывал этот санаторий, по словам средств массовой информации. И, соответственно, я вот только оттуда узнал, что, оказывается, была такая история. То есть это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Вот. Но, тем не менее, здесь действует правило «был бы человек, а статья найдется», поэтому не удивлен ни разу, и для меня это, конечно, такой неприятный, скажем так, звоночек, да, привет от Аксенова, но, тем не менее, ожидаемый.
То есть, фактически, любой человек мог зарегистрировать Facebook-аккаунт с именем Владимир Горначук и написать в эту открытую Facebook-группу?
Послушайте, любой человек там в Facebook может создать любую страницу с любым именем. То есть это вообще не возбраняется правилам площадки, и если вы не знаете, не понимаете, что у вас там что-то существует, то никто не запрещает этого делать.
Ну вот я цитировал уже «Новую газету», она написала об этой истории, и она указала о том, что «Доска позора чиновников Крыма» — это не первая информационная площадка, на которой эта информация появилась. Ранее эту информацию о санатории «Парус» публиковало уральское издание «Ура.ру», но о каких-то следственных действиях в отношении этого издания мы не слышали. И здесь закономерный вопрос. С чем вы связываете такую такую активность силовиков. Но неужели такая реакция, да, пошла, обыски сразу проходят и в Москве, и Ялте по публикации, которая была сделана в Facebook еще в 2019 году? И не только в Facebook, как оказывается уже.
Да. Ну, как... Слушайте, здесь есть прямая причинно-следственная связь, на мой взгляд. Первое. Мы знаем, что глава Следственного комитета был уволен из Следственного комитета в Крыму и перешел на пост Акшатина, в антикоррупционное бюро, как это называется, комитет по противодействию коррупции представитель министра Республики Крым. Соответственно, человек, он новый, надо показывать свою эффективность, надо показывать свою преданность вождю. И вот этот господин, Назаров его фамилия, он как раз, я так понимаю, сейчас пропедалировал там все эти события, да, и возбуждение уголовного дела, санкционирование суда и так далее. Потому что, ну, это абсолютно бредовый, на мой взгляд, подход к снаряду у людей. И когда они пытаются заткнуть рот активистам, там, ну, в том числе там, прекратить работу доски позора чиновников Крыма, а я скажу вам сразу, что я не давал никаких подписок этим гражданам, там, которые называют себя следователями. И, соответственно, здесь я могу говорить достаточно многие вещи. Так вот, господин следователь там открыто намекает на то, что это заказ от властей республики, от судебного департамента, причем не Крыма, а Российской Федерации. И все это происходит вот прямо на наших глазах. То есть имеет вообще никакого отношения к праву. То есть проводить обыски по статье, которая в большинстве, я не знаю, там в каких странах она криминализована, в клевета. Но проводить обыски сразу в двух городах, когда к тебе прилетают оперативники с оружием в руку, прилетает следователь по особо важным делам в Москву для того, чтобы вскрыть тебе двери и провести обыски в твоем жилище по посту какого-то аккаунта в Фейсбуке. При этом у него нет никаких сведений о том, что кто публиковал, когда публиковал, откуда публиковал. Вот. Ну, для меня это вызывает совершенно четкую аллегорию. То есть, знаете, такой гестапо там нашего времени, когда вместо того, чтобы бороться с реальной преступностью, они начинают затыкать рот несогласным. Так вот, основной причиной этого является, и он как бы об этом говорил, что его главной целью было на допросе, это чтобы я признал авторство этого поста, а также признал то, что доска позора чиновников Крыма и вот это как бы относится, ну, как бы она администрируется и, соответственно, управляется в том числе мной вот от этого аккаунта. Вот. Ну, еще раз говорю, там, аккаунт создавал, вернее, доску позора чиновников Крыма создавал не я, а Александр Громов. И надо тоже об этом говорить, да, то есть я всего лишь являюсь одним из администраторов этой группы, но не более того. Вот. Но об этом господин Скорин Алексей забыл. Вот. Поэтому там совершенно четко для меня понятно. Господин Аксенов, привычные в попытке заткнуть рот, создал двухзвенную систему подавления оппозиции и критики в свой адрес, потому что он занял сейчас одно из последних мест в рейтинге по популярности губернаторов по отзывам в соцсетях. И это, конечно, его пропедалировало.
Владимир, такой вопрос. Ну, следователь по особо важным делам, синхронные обыски в Ялте и в Москве. Расскажите о том, как обыски проходили у вас и что искали силовики?
Знаете, я впервые вижу такую звериную, я бы сказал, и тупую настойчивость, да, при проведении следственных мероприятий со стороны органов правопорядка. Потому что напомню вам, что Аксенов уже не первый раз пытается провести обыски и допросить меня. Такое было буквально год назад, в 2019 году. Точно так же приходили какие-то следователи, какие-то непонятные люди в форме, которые стояли по подъездам, опрашивали моих соседей. Соответственно, как бы это уже не первый случай, когда они пытались там что-то со мной сделать. Вот. Это второй раз, когда они приехали, то это было штурм в течение практически суток, когда бригада приехала в 7 утра, в 7:40 они попытались зайти ко мне. Соответственно, никого дома не было, они не попали в дом. Вот. Ну и потом, как бы, все это там, осада начала продолжалась, закончилась только вечером. Они привезли инструменты, начали скрывать двери, мне и пришлось открывать двери. Вот. Напугали детей, жена у меня до сих пор там с сердечным приступом лежит и не может ни работать, ни двигаться. То есть она фактически не ест уже 4-й день из-за стресса, который был получен. Дети напуганные, которые там, как дяди милиционеры, с оружием на поясе роются там в их игрушках, выбрасывают там их одежду, перерывают все. И вместо того, чтобы заниматься борьбой с преступностью, да, занимается расследованием дела клевете какого-то жулика местного.
Владимир...
Это поразило, но технически это было сделано именно в рамках устрашения, в первую очередь. Mm-hmm. То есть устрашение, да, и унижение, вот я бы так, наверное, назвал.
За что вас пугают? Вот давайте коротко ответьте, пожалуйста. Если вот резюмировать.
Да, смотрите, активная гражданская позиция и задача, как бы, это чтобы я признал вину, признал авторство этого поста и, соответственно, ушел на судебный штраф в рамках этого расследования. Вот как бы то, что было мне озвучено. То есть ты признаешь вину, и мы от тебя отстаем. Если ты не отстаешь, мы продолжаем обыски, мы подбрасываем тебе наркотики, патроны. И будем как бы терроризировать тебя и твое окружение. Потому что когда я отказался на допросе уже на следующий день отвечать на вопросы в соответствии с статьей 51 Конституции Российской Федерации, следователь Скорин прямо при мне картину начал вызывать опергруппу, которая поехала в школу к моему сыну, чтобы допросить его в школе. А также они выслеживали мою жену для того, чтобы допросить ее. То есть это такой террор там в чистой воды.
Владимир, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный деятель, администратор Facebook-группы «Доска позора чиновников Крыма». Как я уже говорил, обыски в этот день, 4 февраля, прошли у Людвики Пападополо. Она проходит по этому делу как свидетель. У нее тоже забрали всю технику, даже компьютер сына 11-классника. При этом сама активистка говорит журналистам, что к этому посту, вот, да, по поводу которого вообще идет расследование, она вообще никакого отношения не имеет. Возможно, читала, как и остальные 20 тысяч участников этой группы «Доска позора чиновников Крыма», лайк к этому посту не ставила, репост не делала. А с нами на связи Алексей Ладин, адвокат, который представляет интересы и Людвики Пападополу. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Знаем, что вы давали подписку о неразглашении, да, каких-то деталей этого дела. Давайте поговорим о том, о чем можно поговорить. Как проходил обыск у Людвики Пападополо, и были ли во время этого обыска процессуальные нарушения?
Ну, обыск проходил, в отличие от обыска у Владимира Горначука, довольно корректно. Цель обыска была очевидна. Это изъять все электронные гаджеты, принадлежащие как моей доверительнице Людвике Пападополу, так и ее сыну, который вот недавно стал совершеннолетним. Ребенок сейчас учится в 11 классе, соответственно, были изъяты его телефон, был изъят его ноутбук, чтобы полностью парализовывать работу. Ну, в условиях пандемии очень много, учебы проходит именно в интернете.
Насколько,
соответственно, для него это недоступно.
Насколько релевантной можно назвать такую меру, как обыск у человека, ну, который вот к тем обстоятельствам дела, да, о которых мы сегодня говорим, имеет вполне, ну, очень косвенное отношение?
Видите ли, она не то, что имеет очень косвенное отношение, я могу прямо сказать, она не имеет никакого отношения к этому уголовному делу, к этому деянию, которое следствие считает преступлением. Не имеет отношения от слова совсем. Понимаете? И цель, собственно, то есть в постановлении о разрешении проведения обыска было обозначено, что якобы следствие полагает, что у Людвики Пападополу дома имеются следы и предметы преступления. Ну, это полная глупость, потому что к этому посту она никакого отношения не имеет, ни лайк, ни репост, ничего, может быть, просто прочитала. Ну, что у нее дома может иметься? Телефоны, ноутбуки, то есть то, с помощью чего она как блогер и общественный деятель, собственно, освещает информацию. И вот именно освещение, то есть там, не знаю, вскрытие каких-то таких вещей в отношении чиновников, в отношении правоохранительных органов, видимо, с большой степенью вероятности и не нравится власть имущим лицам, которые и решили с помощью вот такого инструмента просто парализовать ее работу, ударить по карману, потому что сейчас придется покупать собственно, эти гаджеты вновь. А когда, им, когда они отдадут, ну, это, так скажем, весьма туманные перспективы.
Алексей, скажите...
Это может быть через год или через полгода.
Будут ли обжалованы действия силовиков?
Ну, однозначно. Исходя из постановления о разрешении обыска, доказательная база, насколько я понял, это, собственно, рапорт оперуполномоченного, который полагает, что у Людвиги дома там имеются следы преступления. В ближайшее время мы ознакомимся с судебным материалом. И если мысли подтвердятся, а с большой степенью вероятности они подтвердятся, то мы в ближайшее время направим жалобу на законность внесения этого постановления.
Алексей, благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат, крымский адвокат. Мы продолжаем разговор, и к нашему разговору присоединяется Илья Большедворов, российский общественный активист, который живет и работает в Крыму. И осенью 2020 года у него и еще двух активистов также были проведены обыски. Они были тогда доставлены на допрос. Тогда состав преступления, если не ошибаюсь, был следующим. Активисты Сергей Акимов и Сергей Васильев выходили на одиночные пикеты, а Илья Большедворов эти пикеты снимал и публиковал видеозаписи. По итогу все трое были оштрафованы. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, что же происходит в Крыму, вот во взаимоотношениях крымской власти и общественных активистов. Вот то, что обыски, которые прошли в домах у Владимира Горначука и Людвиги Пападопулу, считаете ли вы, что это вот, да, событие одной цепи с теми обысками, которые проходили в Крыму, например, осенью 2020 года, о которых я только что вспомнил?
Ну, это, в принципе, не событие одной цепи, потому что, как бы сказать, у нас обыски проходили в связи с тем, что право двигать с нами одиночные пикеты, как бы, да, то есть с нашими ребятами, там, что вот Акимов, мой знакомый, как бы, да, и друг, товарищ, можно сказать, как бы, что Сергей Васильев, он, как бы, активный гражданин, который тоже вышел на одиночный пикет. И полиция тогда просто нашла состав административного правонарушения, которого на самом деле не было в действиях этих людей. А меня за то, что я просто освещал их деятельность в социальной сети, как бы путем видеосъемки, пытались привлечь к административной ответственности. Тогда тоже составили рапорт. Просто, ну, все вот эти обыски, нужно понимать, что они проходят абсолютно незаконно на основании просто рапорта сотрудника полиции, которому показалось, что вы могли там иметь причастность к какой-то к совершению преступления, или как у Людвиги Пападопула, что у вас там могут храниться какие-то там следы там преступления, которые может кто-то скрыть, еще что-то, да, и это обычно достаточно для крымских судей, для того, чтобы они выносили вот эти постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, потому что, ну, это не обыски. Обыски проходят уже в рамках уголовного дела возбужденного, да, а здесь никакого уголовного дела у нас, по крайней мере, возбуждено не было. Это были оперативно-розыскные мероприятия. То, что проходило, как бы, у Людвиги Пападопула и у Владимира Горначука, насколько я понимаю, это, возможно, даже был обыск действительно в рамках его уголовного дела возбужденного, как бы, но тоже оно возбуждено по статье «Клевета», как бы, ну, такая статья у нас достаточно любопытная, когда должны быть заведомо ложные сведения сообщены, там, о сообщении преступления, я так понимаю, ну, а совершившемся преступление, я так понимаю, в данном случае, но, как бы, эти факты тоже нужно установить, что это заведомо ложное, все остальное, как бы. Ну, единственное, что объединяет это все, это то, что проводятся эти действия против людей, которые высказывают альтернативную представителям крымской власти точку зрения, как бы, и, соответственно, я так понимаю, что проводятся с целью, как бы, запугивания этих людей для того, чтобы они свою гражданскую позицию не высказывали и, соответственно, как бы вели себя как-то более, я не знаю, тихо, спокойно, там, чтобы не смущать наших крымских представителей власти, соответственно.
Илья, благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Илья Большедворов, активист, глава общественной организации «Крымский антикоррупционный комитет». Мы продолжаем наш разговор. К нашему эфиру подключается Виктор Едуха, журналист, бывший главный редактор издания «Примечания». Виктор, доброе утро. Алло, Виктор, слышите ли вы нас? Давайте мы попробуем переподключить нашего собеседника, потому что не слышу. Я, к сожалению, Виктора, надеюсь, что услышим мы буквально через несколько секунд. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может подключиться к нашему разговору. Для этого достаточно позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатны с территории Крымского полуострова. Также напомню, что вы можете писать комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем в Facebook и на YouTube в видеоформате. Там есть поле для комментариев. Пишите туда все, что вы думаете. Да, вопросы, которые вы бы хотели адресовать нашим собеседникам или ваше мнение, наиболее интересные и конструктивные комментарии, мы стараемся озвучить в нашем эфире. Но напомню, что гарантированно вы примете участие в нашем эфире, если нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Этот номер работает для звонков с территории Крымского полуострова. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Восстановили мы связь с Виктором Едухой, журналистом, бывшим главным редактором издания «Примечания». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Рад слышать вас в нашем эфире. Итак, давайте поговорим о том, что происходит. Вот по этой истории, да, с уголовным делом о якобы клевете и обысками, которые прошли у Владимира Горнчука и Людвики Пападопула, и учитывая, да, что то, что происходит вообще с активистами, вот мы говорили об обысках, которые прошли осенью у крымских активистов, в частности, у Ильи Большедворова, вот мы видим здесь какую-то четкую стратегию взаимодействия отношении крымской власти с представителями гражданского общества? И если да, то как можно эту стратегию охарактеризовать?
Ее можно охарактеризовать одним коротким словом – запугивание. Это есть такое старое доброе слово – репрессии, есть не менее старое и чуть менее доброе слово – террор, в данном случае террор, в отношении этих людей. Их просто запугивают. Я думаю, здесь все предельно просто.
Ну вот я сказал, что да, взаимоотношения крымской власти и гражданского общества. Вот хотелось бы поговорить о том, существует ли в принципе в Крыму гражданское общество, либо те люди, о которых мы сегодня говорим, да, активисты, они как исключение здесь. Вот хотелось бы об этом поговорить. Осталась ли в Крыму хоть вообще какая-то отдушина для выражения своих гражданских свобод, ну, чтобы человек мог выйти, например, на площадь с плакатом, да, в одиночном пикете, который разрешен Конституцией России, и заявить о проблемах или о нарушенных правах. Ну, или даже вот, если бог с ней, с площадью, да, в интернете теперь, получается, тоже нельзя? Это месседж крымской власти?
Да, именно так, совершенно верно. Что касается площади, то на площадь фактически ты не можешь выйти, даже если у тебя будет какой-то предельно лояльный лозунг, и ты будешь там настроен как-то одобрить действия власти, ты все равно без разрешения выйти не можешь. Получить это разрешение достаточно сложно, просто потому что любая несанкционированная сверху, даже активность провластная, она, в общем, не одобряется. Что касается интернета, да, действительно это так. ДПЧК, доска позора чиновников Крыма, осталась одной из немногих, если не единственной площадкой, где можно было прочитать о реальных проблемах, с которыми сталкиваются жители Крыма. В каком-то смысле она стала альтернативным таким вот социальным медиа и заменила собой, заполнила собой ту пустующую лакуну, в которой должны действовать СМИ обычные, традиционные, которые, как правило, не сообщаются о многих историях, происходящих в Крыму, их деятельность жестко табуирована, они работают по повестке, либо спущенной сверху государственными чиновниками, либо какими-то номинально частными владельцами, которые тоже идут строго в этой колее. Поэтому да, действительно, это очень важный, это очень важная социальная медиа, и насколько я знаю, разобраться с ним чиновники пытались давно, пытались уже сделать это они не один раз, и в том числе были попытки привлечь к какой-то мнимой или реальной ответственности, не знаю, того же самого Владимира Горначука, это не первая история, когда к нему пытались предъявлять какие-то претензии, но вот впервые это дошло до обыска, до того, что в его квартиру вломились несколько человек вооруженных, да.
Виктор, когда обсуждают вот такую ролевую модель, да, отношений власти и общества, часто прибегают к аналогии, да, с закипающим чайником. Вот если этому чайнику, мол, перекрыть носик, то сорвет в итоге крышку. Вот об этом тоже хотелось бы поговорить. Ну вот крымская власть, да, когда пережимает этот носик, через который выпускается пар, ну в данном случае, да, доска позора чиновников Крыма, где люди еще хоть как-то могут делиться свободной информацией, в том числе о том, что происходит в Крыму, да, в разрезе коррупционных нарушений. Вот не опасается ли крымская власть перекрывать, собственно, этот носик чайника?
Я думаю, не опасается, потому что в Крыму, как мы видим, в целом уровень протестной активности очень невысок, несмотря на то, что негатив, конечно, нарастает с тем, что люди стали беднее, в связи с тем, что количество запретов выросло и количество заборов выросло. Но люди, ну, традиционно в Крыму были достаточно инертными. Это было всегда на самом деле. И в украинские времена, конечно, было активности больше. Она была связана в основном с пророссийским вектором, с какими-то пророссийскими движениями, но сейчас этот запрос формально удовлетворен, и что касается социальных каких-то историй, никто ничего не рискует, люди просто боятся, на самом деле люди боятся, и были опросы на эту тему, вот мы когда работали, была история предвыборная, людей спрашивали там об их политических предпочтениях, ну, в рамках тех сил политических, которые баллотируются там местные органы законодательной власти, и ну, люди просто говорили открыто, что вы знаете, я бы сказал, но вот не могу сказать, потому что я боюсь, что моего сына там уволят или там отчислят, или еще что-нибудь. Люди очень боятся.
Виктор, спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи был Виктор Едуха, журналист, бывший главный редактор издания «Примечания». Продолжаем мы говорить о тех обысках, которые прошли 4 февраля в Москве и в Ялте. Напомню, что обыски прошли в домах Владимира Горначука и Людвики Пападопулу. И продолжаем мы говорить, да, о том, что же это значит, как выглядит вот такая конфигурация взаимоотношений власть-общество. Продолжим мы этот разговор с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что же происходит. Вот эти обыски, которые прошли 4 февраля в Москве и в Ялте, да, официально, как мы понимаем из публикаций в средствах массовой информации, как говорят люди, вот, да, которых эта ситуация коснулась, дело возбуждено по факту публикации в Facebook-группе еще от 2019 года. И это дело возбуждено по статье «Клевета». Мы видим, что достаточно жестко действует силовики. К этому процессу привлечен следователь по особо важным делам, важняк так называемый. Как можно охарактеризовать эту ситуацию?
Вы знаете, то, что нашли там публикацию 2019 года, могли и за 2018, не знаю, там и за 2014 год привлечь. Было бы желание, да, было бы желание, а повод всегда найдется. То есть сейчас мы видим, что в России идет, и в Крыму это будет видно особенно ярко, идет зачистка общественно-политического поля. Да. Зачистка идет и перед выборами, безусловно, которые будут вот эти выборы в Думу, и зачистка, связанная с теми выступлениями, поддержку Навального, с тем, ростом негатива, да, который вот в российском обществе уже формируется. И естественно, что для Крыма это тоже имеет Крыму это имеет непосредственное отношение, может быть, даже большее, чем в контексте России, потому что в Крыму-то не получилось российского проекта, вот эта крымская витрина, она провалилась, поэтому здесь очень серьезное разочарование, здесь воспоминания, ностальгия по украинским временам, естественно, на фоне этого рост негатива по отношению к российской власти. И для того, чтобы все это пресечь, нужно прежде всего, конечно, зачистить общественников. Что и делается. То есть кого-то можно будет закрыть, даже кого-то просто запугать, и таким образом подойти вот к прекрасной ситуации, чтобы Единая Россия в Крыму опять имела там абсолютное большинство без проблем. То есть это как бы и предвыборная подготовка, и в целом в рамках вот этого российского тренда, да, что общество должно молчать, потому что... Да.
Вот вы говорили, да, о том, что опасается очень сильно российская власть в Крыму проукраинских настроений, но все общественные деятели, которые декларировали свою проукраинскую позицию, они сейчас либо в статусе политзаключенных, либо выехали на материковую часть Украины, либо отошли от общественно-политической деятельности. Сейчас мы видим, что обыски проходят, вот, ну, Владимир Горначук, он в Крым приехал в 2014 году, и да, с самого начала был даже вот помощником первого заместителя Сергея Аксенова. Помним мы его по инициативе «Честый берег Крым», то короткое время, когда в Крыму сносили заборы, да, говорили мы о том, как они потом были восстановлены, но тем не менее, да, вот мы видим, что Владимир Горначук приехал в Крым в 2014 году на вот этой волне крымской весны, да, и он оказался под преследованием.
Ну, это же классическая схема. Помните немецкого пастора, который говорил о том, что сначала они пришли за коммунистами, потом за евреями, потом пришли за мной. Ну, вот, соответственно, здесь то же самое. Сначала расправились с теми, у кого была открытая проукраинская позиция, вы правильно подметили, что с ними случилось. Потом с теми, у кого была такая латентная, ну, или хотя бы, да, 50 на 50, то есть люди не очень... радостно встречали российскую власть, ну а сейчас дошла череда вот таких, да, для пророссийских героев, которых там мы видели с казаками поступали, вот именно крымскими, которые сейчас очень недовольны. Вот теперь дошла очередь, да, общественников, даже не крымских, а которые приехали на территорию Крыма, россиян, собственно говоря. Ну, здесь как бы ничего удивительного нет. Власть справляется с теми, кто и не угоден. И в данном случае, здесь я говорила о ностальгии по украинским временам, то даже, может быть, не столько это такая вот, знаете, проукраинская позиция активная, а то, что люди говорят, тогда было лучше. А как для России, которая вот несет, принесла в Крым, ну, вообще счастье, как может быть такая даже сама по себе позиция? Воспоминание о том, что, оказывается, при Украине было лучше. Вот при той ужасной Украине было лучше, чем при этой прекрасной России. То есть даже сама эта позиция, она вызывает у власти оккупационной, вызывает, естественно, негативную реакцию. Поэтому нужно стараться вот всех, кто не согласен с этой властью, их нужно стараться либо запугать, либо просто закрыть. И закрытием там нескольких человек, естественно, запугать остальных. Да, то есть любое сопротивление, оно должно быть подавлено, чтобы была полная идея, что здесь все прекрасно, все замечательно, потому что, опять-таки, повторяюсь, проект «Крымская витрина» провалился, но нельзя же это признать. Нужно демонстрировать, что в Крыму все счастливы, и не зря же вот недавно, да, Венедиктов говорил на «Эхо Москвы», да вы что, в Крыму все счастливы, там нет никаких протестных настроений, там все прекрасно, там все безумно любят Россию. То есть даже на либеральных вот этих каналах они стремятся вот, эту идею о том, что в Крыму все довольны и счастливы тем, что произошло в 2014 году, поэтому как бы нужно эту идею поддерживать. А те, кто критикуют власть, пусть даже местную, пусть даже не Путина, они же эту картинку портят, эту картинку прекрасной вот крымской действительности, да, поэтому нужно от них избавляться. Я думаю, что, конечно, будут здесь и перегибы, возможно, там местных исполнителей и так далее, доказывают исполнителя, но в целом это укладывается вот в этот общий российский тренд о том, что сейчас нужно зачистить вот это поле, чтобы и к выборам подойти спокойно, ну и как-то ситуацию более-менее, знаете, утихомирить, потому что эти митинги, пусть немногочисленные, тем не менее, в поддержку Навального с жесткими действиями силовиков, они все-таки будоражат российское общество. Ну вот давайте его таким образом успокоим. Успокоение традиционное, классическое, еще со времен Сталина, поэтому тут как-то никто ничего нового не придумал.
Спасибо вам за комментарии. Напомню, это было мнение Евгении Горюновой, политолога. Мы, да, в завершение этой программы я хотел бы сказать, что мы не смогли найти до эфира контактов господина Акуева, да, имя которого упоминалось сегодня в нашем эфире, по которым мы могли бы пригласить его принять участие в нашем эфире, выяснить его позицию относительно вот этой всей истории. Попытки получить его комментарии в управлении судебного департамента, предпринятые коллегами из «Новой газеты», тоже пока успехом не увенчались. увенчались. Как только нам удастся получить комментарий Акуева или он появится в открытом доступе, мы вас с ним ознакомим. И сам Керим Акуев может связаться с нашей редакцией. Наши контакты открыты и доступны всегда. Если вам, наши уважаемые радиослушатели, есть что добавить к этому разговору, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 1006 926. Когда нет прибора эфира, телефон все равно работает. Ваше сообщение останется на автоответчике. Пишите нам на электронную почту. Адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами также можно просто связаться. Ну и пишите нам в социальных сетях, например, в Facebook. К следующей теме нашего эфира переходим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, о чем поговорим мы далее? Поговорим мы о ситуации в Беларуси, потому что в связи с возникновением митингов в поддержку арестованного российского оппозиционера и последовавших после них массовых арестов по всей России, тема протестов в Беларуси несколько выпала из информационного поля, в том числе и в Крыму. Однако в Беларуси продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко, против сфальсифицированных выборов. Но давайте для начала все же напомним, с чего все началось. Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. На тот момент Александру Лукашенко уже 26 лет руководил страной. Первые акции протеста начались еще до дня голосования из-за арестов и недопуска до участия в выборах оппозиционных кандидатов. Ну и когда было официально объявлено о том, что Александр Лукашенко якобы снова победил на выборах, да, тогда уже протесты начались в более таком массового характера и продолжаются по сей день. Вот о том, что сейчас происходит в Беларуси, мы поговорим с Игорем Корнеем, журналистом белорусской службы «Радио Свобода». Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, в каком виде сейчас проходят протесты в Беларуси? Проходят ли столь же массовые акции? Может быть, изменилась тактика ведения этих протестов?
Да, тактика действительно изменилась. В принципе, отошли от таких массовых акций. Сейчас она, конечно, не 100-тысячная. Перешли в такой формат районных выступлений. То есть, в принципе, люди выходят ежедневно. И здесь нету такой уже графика конкретного. И утром, и днем, и вечером. Выходят с флагами. Становятся в основном такие цепи солидарности. Или проходят маршами по своим районам. Что, в принципе, достаточно напрягает силовиков, которые должны рассредоточиться по большому периметру, не хватает сил, но здесь такой побочный эффект – это то, что забирают много вообще невиноватых людей, которые шли в магазин там или в школу, или в сад вели детей. То есть, если уже силовики приехали, то они не поедут с пустыми автобусами. Такая вот логика. И поэтому тут гребут уже, грубо говоря, и пенсионеров, и подростков даже. Но, в принципе, выходят люди достаточно активно. И сейчас активность усилится в связи с тем, что 11-12 февраля в Минске планируется так называемое Всебелорусское народное собрание. Это, ну, слушатели, скажем так, постарше помнят съезды ЦК КПСС советские. Вот это аналог подобного сбора. 2700 делегатов, которые будут якобы что-то решать, но на самом деле очень такая мощная фильтрация была. Там ни одного случайного человека нету. Что будет решать конкретно, пока непонятно, но оппозиция и демократическая общественность уже собираются бойкотировать это мероприятие, в том числе с выходом на улицу. И, ну, я так понимаю, что зачистка будет и накануне, то есть начиная с 10 февраля, наверное, будет уже, ну, такое превентивное задержание активистов. И в эти дни лучше, как говорят, ну, знающие люди, вообще не соваться в центр, потому что, ну, по последним действиям силовиков нет разницы, кто ты, зачем ходишь, главное, что ты попал на вид, и поэтому, скорее всего, задержат. Ну вот, и параллельно... Да.
Да, да, хотелось бы вот о чем спросить. Власти Беларуси сразу же избрали довольно жесткую тактику, да, жесткого подавления протестов. Вы говорили о массовых задержаниях, в том числе и людей, которые случайно оказались вот в тех районах, где орудуют силовики. Видели мы в первые же дни протеста ужасные кадры, например, да, из Окрестина, когда люди выходили побитые, полностью синие, да, потому что ну, у них все тело было гематома. Как сейчас меняется ситуация? Изменили ли подходы силовики и смогли ли таким образом запугать людей?
Ну, судя по тому, что люди выходят, страх есть, конечно, но есть злость на то, что творят вот эти люди в черном, постоянно в масках, не представляются, ну, то есть беспредел полный. И, кстати, сейчас идут, ну, целый конвейер судебный. Судят всех буквально, и программистов, и журналистов, и правозащитников. Вот завтра такой резонансный процесс начинается. Это сотрудники телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова. Они уже 3 месяца за решеткой. Их обвиняют в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это 3 года лишения свободы грозит. Только за то, что они вели стрим с акцией памяти активиста и художника Романа Бондаренко. Он был убит фактически 11 ноября прошлого года. И когда люди пришли уже почтить его память, ну вот их задержали. И на следующей неделе еще один суд, тоже достаточно громкий, уже будут судить журналистку портала «Тутбай» Катерину Борисевич. Она как раз рассказала вместе с доктором Артемом Сорокиным о том, что обвинение, что вот Роман Бондаренко убитый был ну, пьяный, скажем так, это и Александр Лукашенко публично заявил, и потом его подчиненные поддержали. Так вот, Артем Сорокин, доктор, на основании судебной экспертизы заявил, что был абсолютно трезвый человек, вышел просто из дому спросить у людей, которые срезали бело-красно-белые ленточки с забора, зачем они это делают. Ну, в ответ его просто избили до такой степени, что он умер на следующий день в больнице. Ну, и тоже будет судить на следующей неделе претендента в президенты Виктора Бабарика. Он за решеткой скоро уже 8 месяцев. Его задержали еще задолго до президентских выборов, не дали зарегистрироваться кандидатом. И сейчас обвиняют в экономических преступлениях. Но тут понятно, что абсолютно политическая подоплека, потому что 20 лет до этого он руководил банком, и проблем, и претензий к нему не было. А как только он заявил о своих президентских амбициях, все стало плохо. И, ну, несколько таких тоже вот пресс-клуб, например, 5 человек, 5 журналистов за решеткой за то, что создали YouTube-канал для сотрудников гостелевидения, которые уволились в знак протеста. Или, ну, например, еще вот Андрей Александров, это тоже известная личность в журналистской среде, он обвиняется в том, что помогал через фонды оплачивать штрафы людям, которые пострадали в результате репрессий. Ну и, кстати, Следственный комитет выступил с инициативой аннулировать все штрафы, которые люди не платили сами, а за которых, которым помогали фонды, и потому что якобы нет индивидуальной ответственности. Ну вот такая метаморфоза.
Игорь, еще один вопрос короткий. Вот мы сегодня и в выпуске новостей слышали слова Светланы Тихановской. Известно, что протестующие в Беларуси, они не согласны с официально объявленными результатами выборов и избранным президентом считают Светлану Тихановскую. Но вот, да, по вашей информации, как она себя позиционирует сейчас?
В принципе, она не считает себя ну, претендентом на следующие выборы, по крайней мере. Она считает себя таким техническим человеком переходного периода. То есть, ну, в результате, скажем так, если власть будет меняться, она берет на себя функции такого переходного человека, который за 3 месяца должен создать новые ветви власти, обновить вертикаль, создать демократические институты. Ну, то есть, в принципе, да, тут поделилась. Как бы половина, наверное, общества считает ее избранным президентом, половина считает ее такой, ну, фигурой, которая консолидирует общество. Ну, а, естественно, власти считают ее чуть ли не самозванцем, и она объявлена объявлена в розыск и на территории вот так называемого союзного государства Беларуси и России. Павел Латушко, например, вот ее помощник по Координационному совету в Интерпол объявлен вообще в розыск. То есть люди, которые...
Игорь, да, я прошу прощения, у нас вышло эфирное время. Спасибо большое вам за беседу. Я рекомендую обратиться за более полной информацией о происходящем в Беларуси к белорусской службе «Радио Свобода». Этот эфир «Крым Реалии» для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечернее шоу в 19:00. Всем пока!